Trump.
часов 13 минут. Начинаем программу «Дифирамб». Мы начинаем не только по радио, но и на нашем сайте в интернет-трансляции. Так что, дорогие друзья, можете подключаться. Вот я уже вижу, что народ уже активно подключается к нашему сайту для того, чтобы посмотреть на нашего гостя. Сейчас я покажу гостю его кадр. Вот, Андрей Сергеевич.
Ух, какое высокое качество.
Итак, это Андрей Кончаловский сегодня в нашей студии. Напомню, все наши средства связи. СМС плюс 7-985-970-45-45. Телефон 363-36-59. Постараемся найти время и для телефонных звонков. У меня столько много всего накопилось информационных поводов для встречи с Андреем Сергеевичем, что я даже не знаю, успеем ли мы сегодня пофилософствовать. Как обычно, но постараемся.
Ну,
начнем мы с, я думаю, что будет правильно, если мы начнем с даты 20 ноября, которая вот вчера вот отмечалась и сегодня тоже отмечается. Это дни памяти Льва Николаевича Толстого, поскольку именно 100 лет назад случился трагический его уход из жизни. И, по-моему, судя по тому, что происходит в мире, мне кажется, что в мире как-то больше даже ценят Льва Николаевича Толстого, чем у нас в собственной стране. Во всяком случае, фильм «Последнее воскресенье», к которому вы имеете отношение, который идет в прокате, вызывает огромное количество отзывов. Я уже сказала Андрею Сергеевичу, что мне фильм ужасно понравился. Я, наверное, с этого стоит начать. Как это, возникла эта идея? И вы, как сопродюсер, в чем заключалась ваша работа?
Ну, я знаю Майкла давно уже.
Режиссера, да?
Как режиссера Майкла Хоффмана. У него был фильм, который я очень любил. Я даже познакомился с ним в Лондоне. У него был фильм такой, назывался «Реставрация». Очень хорошая картина, где Дауни-младший играет и очень хорошо играет, такая полная юмора. Но, короче говоря, когда меня нашли продюсеры Майкла и сказали, что вот Майкл Хоффман снимать будет фильм о Толстом, и хотелось бы им, чтобы какой-то русский продюсер, который, может быть, его знает, помог бы с разными аспектами проблем, которые надо было решить, даже финансовые. Потому что снималась картина, в общем, «С миру по нитке», и это очень сложно было набрать.
Это вообще какое-то совместное производство, я так и не понимал, чье это кино-то? Германия?
Германия, Англия. Германия, Англия, по-моему.
И американский Сенбург. Режиссер.
Да, ну и Россия. Угу. Ну, Россия предстала в виде меня, потому что я ходил, обивал пороги все возможные. Министерство культуры, управление по делам вот, при президенте. И кому только не обращался, просил немножко денег, ничего не дали. Поэтому, а поскольку я обещал, то я вынужден был дать свои, признаюсь. Но это не главное. А главное, что мне очень хотелось, чтобы эта картина была сделана, чтобы она не вызвала нареканий. Поэтому, когда мы читали, мне дали сценарий прочитать, мы с Майклом стали беседовать, и какие-то вещи, которые в романе можно себе представить правдоподобно, но в кино они могут выглядеть немножко сложно и неправда. Хотя, по большому счету, мы должны быть вообще ему благодарны, что американский режиссер на какие-то очень небольшие деньги осмелился сегодня снимать фильм про... Я говорю, что многие люди знают, что несколько людей с бородой есть в мире. Ну, там Троцкий, Дарвин, Толстой.
Карл Маркс,
может быть, Фрейд. Но как они выглядят, уже, в принципе, никто не знает. Могут спокойно перепутать. Память становится все короче и короче. Поэтому... То, что он решился это снять, мне казалось, это чрезвычайно отважным поступком. Это первое. Я сделал все, чтобы помочь ему. Сначала на уровне сценария, а потом на уровне отбора натуры. И, ну, конечно, помочь. Понимаете, когда картина снимается в Германии, потому что здесь оказалось сложно и дорого, и дороже здесь получилось, к нашему стыду, то германский лес, он похож на парк. Там нет ни бурелома, ни подлесника, ничего, там все вычищено. Это похоже на парк. Русский лес – это такое же безобразие, как, в общем, как коммунальная квартира. Там вряд ли кто убирает. И вот это ощущение чистоты, оно, конечно, мне было тяжело объяснить, что должно быть как можно все более запущено.
Uh-huh.
Немцы не сумели сделать запущенным. То есть нагнать столько безобразия им не удалось. Но, тем не менее, вот когда шел вопрос об актерах, то, конечно, два таких артиста замечательных, которые согласились сниматься, они определили, три определили, конечно, определили качество фильма. Потому что тут, в общем, Гофман один из режиссеров, который действительно актерский режиссер, который знает метод, который знает Станиславского, который уважает.
Они играют по-русски все.
Они, да,
что такое,
да,
русский психологический театр,
да,
настоящий.
Да, настоящий русский.
Да?
И я думаю, что одна из причин такого какого-то успеха у публики, которая не разучилась читать, заключается в том, что есть некоторый недостаток психологических картин. Есть недостаток вообще у нас в нашем российском кино, не хватает просто картин о людях. Вот о людях. И, так сказать, я вот смотрю недавно, вот начинаю думать, я когда смотришь рекламу, любую, причем реклама рекламирует водку или там какую-нибудь грешневую кашу, овсянку, ты смотришь на эту рекламу, и там нету ничего относящегося к российской жизни. Какие-то горы беспартийные, какие-то кристальные воды незагаженные, какие-то люди все причесанные. Это все не Россия. И вот мне кажется, что реклама в этом смысле во многом сейчас стала определять и качество картин. Они перестали пахнуть реальной жизнью. И отсюда и психология все меньше и меньше. Так сказать, есть какая-то, в общем, игра какая-то, шоу и реальность. Вот реальность ушла, осталось шоу в том или ином смысле. Поэтому, мне кажется, эта картина важна тем, что там есть определенная человеческая
реальность. Она очень живая, потому что я так думала, боже мой, а вот если бы мы сейчас бы взялись бы поставить какое-нибудь там жизнеописание Льва Николаевича Толстого, мне кажется, вот как раз бы там как раз и было все очень причесанное, как вот в рекламе, про которую вы говорите. Мы бы из нашего русского леса сделали бы немецкий с помощью компьютера, а не говоря уже о том, что бы можно было придумать с этими персонажами. Я никогда даже себе не предполагала, что можно так запросто, так здорово, так свободно, так живо, так по-настоящему сыграть взаимоотношения двух этих людей, Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстого. Вот мы перед передачей с вами разговаривали, я вспомнила фильм Сергея Герасимова, где он играл сам Толстого, и Тамара Макарова играла Софью Андреевну. Это было невероятно, все очень скучно. Скучно, многозначительно,
не надо
тяжело.
Не забывать, когда это снималось.
84-й год.
Да, это самые тяжелые годы, когда, во-первых, а с другой стороны, конечно, Сергей Аполлинарьевич уже был в возрасте, ему было трудно. И, конечно, он бы не осмелился говорить о вещах. Но то же самое можно сказать и с Чеховым там, или с кем-то.
Не трогать микрофон,
Да. И это относится к Чехову. По-человечески делать сложно. Вообще, вот, самое интересное, конечно, оставить, чтобы человек не потерялся. Потому что если человек теряется, то тогда возникают некие фигуры и перестает, и становится все шоу.
А почему у нас сегодня, вот я обращаю внимание на то, что эти байопики, как их называют по-иностранному, очень популярный жанр нынче в мировом кинематографе. И каждый год, я смотрю, в Америке на Оскаре, как минимум там 3-4 картины посвящены той или иной исторической личности. Или давно давние, древние, либо вообще там, вот как вот про Рэя Чарльза был фильм, совсем недавняя история, да? Почему у нас этот жанр сегодня не является востребованным?
Почему он востребован? Никто... Пожалуйста,
Колчак?
Адмирал Колчак. Но нет, есть он востребован, его делают, по-моему, 1600 какой-то год, сейчас будет еще. Нет, это все делается, только, к сожалению, это приобрело качество рекламы. Они стали похожи на рекламу, они все вылизанные, они все очень чистые, операторы хорошо стали снимать, так хорошо снимать, что даже неприятно смотреть. Вот это вот тут, к сожалению, просто, ну что, постмодернизм не терпит жизни. Это факт. Постмодернизм – это некое отстранение. И это приходит, надо с этим жить. Другой вопрос. С этим надо жить, понимаете, просто. Мы не можем же отменить его вообще. Ничего отменить нельзя. Но, к сожалению, я могу констатировать некий пессимизм в этом смысле, свой собственный, по отношению всего европейского искусства. в отношении всего. Посмотрите, оперы больше не пишутся. Большие оперы были. Последние большие оперы – это Бенджамин Бриттен. Это, извините меня, 30 лет назад. За 30 лет не написано ни на одной по-настоящему оперы, которая бы перевернула или которая бы дала что-то новое.
То есть современной музыки, да?
Да, симфонии больше не пишется. Это очень серьезный. Сейчас, понимаете, очень много слов, которые не имеют отношения к искусству, но имеют отношение к маркетингу. Стилисты, креативщики, дизайнеры. А художник – это не дизайнер, не креативщик, это не концептуалист. Художник – это который умеет рисовать сначала хорошо, а потом при этом своем возможности рисовать выражает восторг по отношению к миру. Ну, грубо говоря, если говорить по-настоящему. Ну, не восторг, но во всяком случае, даже если вы возьмете больших таких художников, которые там... Фрэнсис Бэкон, понимаете, великий, конечно, сумасшедший, конечно, все это смотреть страшно, но этот человек, во-первых, знал, кто такой Веласкес, и даже сделал портрет папы, такой изуродованный, и потом и на его картины, когда смотришь, то понимаешь, что там идет колоссальное страдание души, это все, восторг и страдание близки, это чувство.
И, кстати, опять же, возвращаясь к «Последнему воскресенью», хочу сказать, что все-таки в российском прокате участие российской стороны не ограничилось только участием Андрея Кончаловского. Мне кажется, что здесь особый труд. Это Алексей Петренко, который озвучил.
Да, Евтушенко музыку написал. Очень хороший
композитор.
Да. Евтушенко хороший музыкант.
Но Петренко меня потряс. Я подумала, боже мой, ну почему же не дать ему сыграть эту роль? Вот он же готов ее сыграть сейчас. Дайте, сделайте под него. Он сейчас может в этой роли выйти. Сам, да, вот либо на сцену, либо в кадре
конечно,
появиться.
Да.
Великолепно просто работа.
Ну вот видите, я 30 лет жду и дождусь. Я думаю, что я поставлю Рахманина.
Вот про это спрашивают наши слушатели, да. По поводу Рахманина.
Да, я что надеюсь, там? Что я все-таки поставлю так, как я знаю.
Потому что у нас была попытка неудачная, Лунгина он сделал «Ветка сирени». Говорю так, неудачная, потому что он сам это признает.
Да-да, он мне звонил. Да. Мы как раз, к сожалению, продюсеры там не поняли ничего в том, что это надо делать, и Паше не повезло с этими продюсерами. Он мог сделать гораздо лучше, но это... Нет, Паша вообще мог сделать замечательное кино, но ему не дали. Он взялся за это. Но он почувствовал, понюхал на своей шкуре, почувствовал, что такое диктат...
Продюсерский
диктат и вот это.
А вы будете делать здесь, в России, этот фильм, да, Рахманин?
Ну, без России я не смогу его сделать.
А с кем, не скажете?
Нет, я еще не знаю. Я пока не знаю, у меня денег нет. Но я буду собирать. Я думаю, что я буду снимать на русском и на английском языке. Угу. Так же, как «Щелкунчик».
Про «Щелкунчика» тоже давайте сразу скажем.
Но поэтому на английском языке вопросов. Я думаю, что я возьму или английского, или американского, или французского актера. Вот, может быть, на Рахманинова похож очень. На Рахманинова был похож, кстати говоря, Олег Ефремов.
Так он же сыграл в каком-то фильме, я помню, он играл.
Да, сыграл. Венсон похож. Винсент, этот самый, Кассель.
Но он такой, у него лицо убийцы.
Нет, он может быть разным.
Да,
у него
да,
такой
да. Но
острый нос, большой. Да. Он играет страшно нежные роли. Просто его эксплуатируют в этом.
Враг государства.
Он замечательный. Ну, кстати,
да.
Рахманинов был то еще личик. Недаром его Шаляпин назвал «татарская морда». Он его так и назвал «татарская морда». Рахманинов же был из татарских мужц.
Ну, скажите про «Щелкунчика», пожалуйста.
Да.
А то не успеем. Он уже сейчас прокат должен выйти у нас в стране уже, да? Уже
да, идет, да, да. Ну, вот он, да, в декабре выходит. В 1 января широко, а 23-24 декабря выходит на 3D. Там, в
ну и как вам 3D, как художнику?
Нет, это замечательное средство, но любое средство хорошо, когда оно в чувство меры. Ну, вот, я не знаю, вот вы знаете же роллер-костер, да, вот эти горы.
Угу.
Это же очень большой кайф. Съездите там 5 минут или 10 минут. Но если 2 часа вас катать на нем, то вы умрете. Или там, если вам дать 3 килограмма икры заставить съесть, то будет потом, извините меня, расстройство желудка. Икра хороша, там 2-3 ложки там, и так далее. То же самое с такими сильными средствами, как 3D. 3D очень эффективно, во-первых, когда оно пользуется по назначению, и когда и его не слишком много. Потому что слишком много невозможно смотреть, очень сложно доориентироваться. Но потом крупный план можно сделать так, что он будет выглядеть как гора Эвереста из космоса. Понимаете, это неправильно. Хотя многие стараются сделать совсем 3D, это неправильно. Мы не видим так мир вообще. И когда речь идет о человеческих лицах, то человеку нужно зрителю не 3D, а чувство. Я говорю, что самый дорогой визуальный эффект – это человеческое лицо. Его нету, остальное все, в общем-то, конечно, хорошо, но не оставляет человека холодным. И поэтому картина набита визуальными эффектами. Очень часто люди смотрят и потом забывают мгновенно. Говорят, да, неплохо, и забывают.
Вот «Аватар» получился и про человеческие чувства.
Мне кажется, что это неплохо сделано, но я не могу сказать, что я являюсь большим поклонником этой картины. Я думаю, что он сделал потрясающий, абсолютно революционный прорыв, безусловно, это эпохально. Но с точки зрения человеческих лиц, мне кажется, я с вами не согласен, мне кажется, что человеческие лица в «Титанике» имели гораздо больший смысл. Потом мне кажется все-таки, что мы же все-таки антропоморфны. Вы понимаете, мы даже собаку сравниваем с человеком, когда она похожа на хозяина, и глаза у нее человеческие. Мы всегда думаем, и когда самым совершенным способом мне показывают очень 6-метровую голубую женщину с голубыми прекрасными сисями. Мне сложно представить себе, что я хочу оказаться рядом с ней. Мне сложно. Я все-таки хочу идентифицировать себя с более человеческим понятием.
У нас сейчас новости, потом продолжим. Напомню, Андрей Кончаловский у нас в студии.
Дифирамб.
Рассказывает Кончаловский пока про Рахманинова, то, что мы когда-нибудь увидим. А я обращусь к вопросам, которые я собирала в живом журнале у себя. Андрей Сергеевич, я обязана задать этот вопрос, конечно же. Спросите, пожалуйста, о современности и своевременности манифеста Никиты Сергеевича Михалкова. Манифест просвещенного консерватизма. Право и правда. Знакомы ли вы с этим текстом и как вы расцениваете это выступление?
Ну, я думаю, что меня спрашивают не потому что интересуется моим мнением как политика, но интересуется моим мнением как брат.
Ну, естественно.
Да? Естественно, всегда. Сложно говорить о чем-то, что человек делает мне близкий и которого я знаю с детства. Объективно быть сложно. Что касается самого манифеста, я его не могу сказать, что я его изучал. Он, во-первых, очень длинный. Но вы знаете, я думаю, что Никита Сергеевич, у него мощный такой характер, и все, что он делает, это должно быть очень громко, и сразу все обсуждают. И он еще напечатал и послал всем людям. Так что, я думаю, поэтому резонанс очень мощный такой. Он одновременно все-таки он себя представляет определенную фигуру. Ну, что вам сказать? Я думаю, я когда открыл манифест, понимаете, когда название, я прочитал название, а потом, знаете, как смотришь на последнюю строчку, какая последняя фраза. И вот название плюс последняя фраза мне дало приблизительное представление о середине. Потому что последняя фраза «Да поможет нам Бог», а первая фраза, понимаете ли, «Право и правда» и философия просвещенного консерватизма. А у меня сложные ощущения по этому поводу. Но не сложнее, чем вообще все ощущения по поводу любого выступления, почти любого выступления, практически любого политика. Потому что все хотят добра России, естественно. И все знают, как это сделать. Да? Но почему-то еще не получается. Одни знают, что это должно быть, скажем, право и правда. А другие знают, что должна быть абсолютная свобода. И ни то, ни другое не получается. И мне кажется, это связано с тем, что в этом манифесте, так же, как и во многих других рецептах, много пожеланий, но нету главного. То есть так, диагноз есть? Диагноз. Болен, больной. Организм очень болен. И потом дальше говорится, хорошо бы, чтобы он выздоровел вот таким способом или другим. А как лечить? Лечить-то как? И вы знаете, там, по-моему, это Рассел сказал, что, или Бернал, что гораздо труднее найти проблему, увидеть ее, чем найти ее решение. Потому что для того, чтобы видеть проблему, нужен истинный талант, а чтобы решить ее, нужно умение. Мы до сих пор не видим проблемы. В чем причина? В чем причина того, что происходит? Никита Сергеевич видит в том, что это Запад, понимаете, все разложил. Ну, старая точка зрения очень. Естественно, она началась еще когда, во времена, понимаете, когда Чаадаева в сумасшедший дом посадили, понимаете. То есть, мне кажется, что надо найти причину, почему западные ценности не прививаются в России. Причину. Если мы начнем, скажем, отрицать их просто, да, нет западных ценностей, да, нету их, вот они все вредные, да, то это, во-первых, невозможно. Есть невозможности. Мы живем в историческом пространстве, которое стало очень тесным физически. Мы знаем все про всех. Это хорошо и плохо одновременно. Поэтому сегодняшний российский человек, он ведь, к сожалению, не готов воспринять западные ценности, не переработав их во что-то другое. Он просто, поскольку он отрезан был тысячелетиями своей культуры от западного образа мышления, ибо восточная философия пришла к нам из Византии. Мало того, что пришла к нам из Византии, я об этом писал статью. Это очень для меня интересная проблема. Почему? Об этом Ключевский замечательно написал, но там глубокая проблема, мы ее, вот, мне кажется, не игнорируем. Игнорируем, потому что к нам православие пришло в славянском языке. Понимаете, что это значит? Я всегда всю жизнь думал, Кирилл и Мефодий, все говорят, святые, дали нам, понимаете, истинную веру, да? Но Ключевский пишет, дали нам веру на языке, который не знал античной философии, который не знал иудейской философии, который был абсолютно отрезан. И на этом языке нам дали несколько священных догматов. А Платон, Плотин, Аристотель, Каббала, что хотите, все то, что было основой, которая привела к западной цивилизации и к христианству, она была отрезана. Если, поэтому Россия не знает религиозных диспутов. У нас все религиозные диспуты кончались дыбой или ямой. Понимаете? Грек, знаменитый философ, не Феофан другой, посадили на 30 лет в тюрьму, в яму. За что? Что он сказал, у вас все книжки переврены. Святые книжки, все перевод плохой. Его за это раз в тюрьму, а Иван Грозный приехал, говорит, а он какой-то старец есть очень хороший, сидит старичок. Но Иван пришел к нему каяться, он же тогда каялся. Тот вышел, а он еще видел Савонаролу, старичок-то, он во Флорентийском соборе, Савонаролу видел. И он ему стал лепиться, ты, Иван, такой, что ты делаешь? Ты церкви все земли даешь, зачем монастырям даешь земли? Да раздай бедным людям, зачем это никонянь? И пошел. Тут его раз, и опять на 10 лет. Так он и не удалось ему побеседовать. Почему? Нетерпимость. Нетерпимость к инакомыслию – это, как раз Ключевский говорит, вера без мысли – фанатизм. А мыслить нас не научили. И мне кажется, что это очень важная проблема историческая. Об этом хорошие есть пару интересных.
Можно вернуться к западным ценностям. Все-таки есть, как я понимаю, некое противопоставление западных ценностей российским и наоборот. А в чем разница-то? Потому что я, честно говоря, не очень понимаю, какое западное. Понимаешь, какое общечеловеческие ценности? А западное – это что имеется в виду?
Когда мы говорим о западных ценностях, мы, безусловно, имеем в виду сегодня. Мы имеем в виду тот образ жизни, который сформировался на Западе.
Чем он так неприятен русскому человеку?
Ну, потому что русский человек, к сожалению, результат применение этих, грубо говоря, пересаживание этих ценностей на российскую почву дает не тот результат, который мог бы дать в Эстонии. Ну вот, пожалуйста, вот вам страна крохотная, 700 тысяч человек всего, никакого дефолта, понимаете, ничего, ни одни камни, чего у них есть, селедка? Посмотрите, никакого дефолта, абсолютная компьютеризация страны, и они свою, они затянули пояса, они имеют гражданское чувство подчинения своих интересов интересам общества. И это самое важное. Вот это и является, что западная ценность для меня – это гражданин. Когда граждане возникли в Европе? В XIV веке. Когда возникли профессиональные гильдии, потому что, я говорю, союз должен быть, профессиональные гильдии чем отличаются? Почему у нас не получилось это? Потому что профессиональная гильдия – это люди, которые не на земле, которые не платят дань землевладельцу, которые своими ручками делают шерсть, золото, хлеб, и этими ручками зарабатывают серьезные капиталы. Мало того, герцоги и короли потом стали занимать у них деньги. Как только они получили свою независимость экономическую от лендлорда, как от землевладельца, он стал требовать политической независимости. Гильдии во Флоренции заказывали. Давид Микеланджело был заказан и оплачен гильдией шерстянщиков. Гильдии делают что? Совет. Совет муниципальный. То есть, что такое гражданин? Гражданин, который знает, что если они все соберутся, они повлияют на решение тех, кого не поставили начальниками. Это и есть гражданин. Поскольку
у нас наоборот, да.
Для русского человека, в принципе, государство трансцендентно, надо же признать, вот есть правительство, а есть государство, то есть народ. Народ живет в этой плоскости, и они никогда не встречаются. Они встречаются там, где народ проголосовал, потом он пошел в одну сторону, к тех, кто выбраны, стали заниматься своим делом. И они между собой не вместе. И до тех пор, пока русский человек не поймет, не ощутит свою собственную власть как индивидуума, собственную власть, что они должны соединиться вместе.
Так не дают же, вам скажет народ, а нам не дают.
Да неправда.
Самовыразиться. Ну как? Нам не дают самоорганизоваться, самовыразиться.
Одну секунду. Вообще никто ничего никому не даст. Государство вообще ничего не должно давать. У нас еще государство, я вам должен сказать, не такое плохое. Народ ничего не требует, а ему еще что-то дают. В принципе. Оно бы вообще могли ничего не давать. И все было бы нормально. Все было бы нормально, понимаете?
Собственно, как и было.
Да, то есть... Да. Вообще ничего не дается, это берется. Свобода народам берется. Ее нельзя дать.
Осторожнее. Что? Недавно этот лозунг признали экстремистским в одном регионе.
Так нет, это ради бога, пускай принимают. Это не я, это Маркс. Маркс говорил о том, что свободу надо брать. Все берется. Потому что если это не берется, тогда можно дать. Простите меня, в 91-м, в 92-м году дали столько свободы. Что с ним сделать? Ничего. Понимаете, удалось сделать только Березовскому, использовать эту свободу в правильную, или там еще нескольким серьезным людям, которые не валялись на печке. Кстати, когда это сказал Борис Абрамович, он прав. В основном люди, извините меня, я стоял на этом мосту на Арбате. Там стояли люди и смотрели, как стреляют. По Белому дому, но хорошо.
В 93-м году, да?
Да, в 93-м. Да. Стоят и смотрят. А если вы поедете куда-нибудь в Мнемники, там стоят и жалуются на очереди. Ну, когда это там кончится? Главное, ни троллейбусы не ходят, понимаете, ни в булочную ехать, парикмахерская не... Они... Вы представляете, что такое, если танки подошли к Белому дому в Америке или во Франции к ассамблее, подошли танки и стреляли? Вся страна бы остановилась и приехала бы в Париж или куда-то еще. У нас другая ментальность, поскольку у нас другая. Надо к этому, вот к этому надо серьезно относиться. И понять, вот я к чему это говорю все, и понять рецептов нет, но надо понять, что надо русскому человеку, гражданину, в себе изменить. Не в правительстве. В правительстве бесполезно менять. В себе, вот это воспитание. Но сначала надо воспитать. Там в общественной палате родителей надо воспитать, хотя бы одно поколение родителей, где ценности. Это очень серьезная проблема. Мне кажется, что мы до сих пор не понимаем, что все равно проблема в каждом из нас и внутри русской ментальности. Отсутствие индивидуальной ответственности, анонимной. анонимной ответственности. Потому что дома, если ты писаешь мимо твоего унитаза, мама тебе надерет уши. Или еще папе даст по спине, по горбине чем-то, если он будет. А в общественной туалет там анонимность. Анонимность, и все кончилось. Понимаете, вот эта анонимная ответственность. Я даже задаю вопрос, почему русские могут построить, понимаете, спутник, а машины не могут. Вот спутник летит, понимаете, в космос летим. И такие истребители делаем. А «Жигули» разваливаются. А ведь одни и те же. Почему? Да там, если у тебя не полетит спутник, там, если не расстреляют, то точно лишат большой зарплаты. А тут ничего не будет. Ответственности нет. Как решать? Вот это серьезные проблемы. Я думаю, что... Мне кажется, что... Кто-то сказал из больших философов мексиканских, что если человек тонет, да, то никто его не вытащит из воды, если он не хочет сам спастись. Тот, кто его тащит из воды, тоже должен, понимаете, ему помогать надо. Но и так же, как эта страна пока не чувствует, что она хочет себя спасать. Понимаете, а сильно заставить? Жалуются и все время ждут от кого-то еще. И мне в данном случае чрезвычайно грустно, что вообще интеллектуальная элита, которая бы имела возможность собраться и хотя бы обсудить эти проблемы не с точки зрения, там, какую партию там, или какие-то программы, все это не имеет отношения вообще к реальной жизни. Это все хорошо в политике. Ну, там, может быть, и все что угодно в этой политике, потому что сама политика по себе – это искусство достоверной лжи. Потому что правду говорить нельзя, ибо тебя не выберут никуда. Так устроено. Мне кажется, что правительство до сих пор не имеет никакого желания или никакой интеллектуальной потенции для того, чтобы по-настоящему поставить этот вопрос перед думающими людьми России, которые не обязательно собирались в Академии наук, они могут быть во всех частях. И для того, чтобы они вместе поняли, не как решить проблему, а проблему самую. Почему так?
Причина отвечает, найти, да?
Да, причин. А причина находится в этическом коде, на мой взгляд. В этическом коде
русской культуры. Но это приговор. Если это этический код, то это приговор.
Нет.
Его невозможно изменить.
Неправда. Этический код формируется. Он же тоже был. Понимаете, в третьем веке было рабовладельческое общество в Европе. До девятого века было рабовладение. Это неправда. Он тоже формируется. Там были созданы исторические предпосылки для возникновения буржуазии. Что это значит буржуазия? Зарабатываю деньги и получаю не только экономическую, но и политическую независимость. Поэтому пока не будет у нас этого класса, у нас же никогда не было буржуазии, не будет класса, который, во-первых, поддерживается солидарно людьми и который хочет политической независимости, то в данном случае у нас просто не было исторических предпосылок. И, знаете, если честно, мне кажется, что уже поздно. Мы перешли уже в другой вариант, в другую. Мы перешли уже из того момента противостояния между Востоком и Западом, Россия-Запад, противостояние между Азией и другими континентами, и нам нужно сейчас думать уже о других вещах.
Андрей Сергеевич, я знала, что этим кончится, что если я задам этот вопрос, мы с вами будем на эту тему говорить до конца. Поэтому, конечно же, предложение, а почему вы сами не напишете свой манифест?
Во-первых, я не люблю манифестов, во-первых. Во-вторых, я написал для себя чрезвычайно важную статью, на которую были отклики. Она называлась «Русская ментальность и мировой цивилизационный процесс». Но я, как сказал, я думаю, что этого рода идеи не востребованы. А если они не востребованы, то вот и все. У меня была бы серьезная статья, она была в Политру, и она потом опубликована. Русская, вот именно об этом. Русская ментальность и мировой цивилизационный процесс. Понимаете, что трагично? Знаете, что виноватых нет. Как говорил Антон Павлович Чехов, виноваты все, а значит никто. Виноватых нет, и глупо винить там русский народ, там, или еще говорить, вот русские такие. Они не виноваты, что они пришли вот в эту страну, в эту землю, 2000 лет, там, или там 1800 лет назад, ну, все было занято. Остались вот эти болотистые земли, где, как говорили, по-моему, в трех сестрах, того и гляди пойдет снег, понимаете, и лето.
Живешь в таком климате.
Да, да. Того и гляди пойдет. Это очень важная вещь. И с этим сложно спорить. И еще к тому же, понимаете, немцев и ганзейцев, понимаете, которые пытались объяснить это в Пскове, в Новгороде, всех поперли, а этим всем 30 тысяч отрубили голов, по-моему, за месяц.
Ну, хочется же быть цивилизованной страной, цивилизованным обществом. Хочется, чтобы можно было выбирать, ну, можно было спрашивать кого выбираешь.
Давайте найдем причину, почему. Хочется, этого мало хочется.
Хочется,
да. Да, надо выбирать между возможным и невозможным.
Ну, очень точно сказали по поводу инакомыслия, я просто вот... поражена это простым объяснением. Это очень, ну,
да, а ведь нетерпимость к инакомыслию это основа русского православия, а не, скажем... причем эти люди, которые искренне, истово верили, и им открылась вера через славянский язык, через Кирилла и Мефодия, они искренне в это верили. Но им не дали инструмента сомнения. Потому что все богословские споры шли в русле Плотина и Аристотеля. Там была красота мысли. Мысль без веры – фанатизм. То есть мысль без веры – начетничество, а вера без мысли – фанатизм. И это очень важно. И вот Ключевский говорит, что мы стали вольтерианствовать по-авакумовски.
А как вы говорите, воспитать поколение родителей? Тогда вот я прекрасно поняла уже, судя по нашему разговору, что невозможно вот эту огромную машину, огромную железяку под названием Россия вот сейчас вот раз и переставить на другие рельсы.
Это была, не железяк.
Была эта попытка.
Это не железяк, это большое тесто которое сваливается, стекает со стола.
Да, да,
да. Как?
Что с чего начать?
Ну нет, вот
Боря. Не при нашей жизни.
Боря
не
Парамонов,
при жизни наших детей не
Боря
будет
Парамонов,
ничего.
Боря Парамонов очень четко написал. Парамонов вы знаете, конечно, Борис.
Который на свободе.
На свободе.
Да,
да, он еще. Нужна железная метла Петра. Но!
Опять железная метла.
Но я с ним согласен. Но, смотри, это против чего? Железная метла против чего? Вы помните. Может быть, вы знаете это имя, Ли Кван Ю, президент Сингапура. Ему досталось, страшная дыра, заплеванная, закаканная, просто с страшной преступностью, со страшной преступностью, с абсолютным хозяйничем триад.
Но он же маленький Сингапур.
Хорошо, но есть маленькие страны, которых такое же безобразие. Не все маленькие страны очень приятные.
Счастливые.
Да, не все. Это, конечно, одна из причин. Но это была железная метла, потому что, кстати говоря, если возьмете нож длинных ножей, то там тоже без крови не обошлось. Речь идет о том, что установление каких-то... Важно, что устанавливать. Я говорю об этическом коде. У человека... Нет ответственности. У российского человека нет ответственности. Абсолютно резиновая мораль. Во всех смыслах. Я себе, своему сыну и приятелю своего сына обязательно сделаю несколько исключений. И не только из общих правил, но даже можно нарушить закон. Понимаете, поскольку один из принципов вот такой ментальности, можно назвать ее крестьянской, очень узкий уровень доверия. Он весь ограничивается семьей. За пределами семьи все враги. И это очень глубоко в нас посажено. Можно...
Ну, так это на уровне страны также, за пределами семьи
конечно,
все враги.
Так это, так мы же говорим о составе крови. И где в этой крови? Надо думать не о том, что болит голова, а надо менять состав крови, биотический код. Это нужно думать о том, где, в чем причина, такие талантливые. Такая талантливая нация, большая во многих смыслах, с огромным чувством до сих пор, слава сохранившимся, со всем этим не в состоянии построить. Все время говорят, не дают. Что значит не дают? Марсиане, кто не дает? Не в состоянии построить своей жизни. Своей жизни мы не другую же просим, понимаете? Это я... Вообще, извините меня за этот монолог, я не знаю, что еще сказать.
Очень важно. У меня был выбор спросить про дядю Ваню, например, или про манифест. Я свой выбор сделал, да, да. Ну, кстати, про дядю Ваню можно сказать, потому что здесь очень много отзывов, поскольку спектакль, который вы поставили в театре Моссовета, он был показан по телевидению, слава богу. Я не знаю, видели вы или нет эту версию.
Как не видел, я
вы
принимал,
делали,
я
да?
принимал активную
все
часть.
Все очень позитивно оценивают.
Вы знаете, это
работу,
ужас, да? Снимать на телевидении спектакль. Это колоссальная сложность. Это очень убивает. Любое телевидение убивает театр. Угу. Это, знаете почему?
Это правда, да.
Когда вы сидите в 10-м ряду, в 5-м ряду или в 30-м ряду, то вы видите одновременно всю сцену. И когда человек говорит, вы на него делаете свой личный
свой крупный план. Да.
Но одновременно этим боковым зрением вы видите, один человек сидит, ковыряет носу, а другой человек слушает со слезами. И все это вместе создает полифонию. Эта полифония в театре и создает немыслимое своеобразие и богатство. Как только вы в телевидении делаете крупный план, все остальное умирает.
Угу.
И это убивает вот эту ту полифонию тонкую, которая необходима в театре, что касается просто телевидения и театра. Что касается Чехова, вот я с интересом жду сейчас. Я еще не видел спектакль Туминаса. И мне говорят,
дядя Ваня, что... еще не видели?
Я не видел. Я очень обязательно хочу посмотреть. И интересно, к сожалению, нельзя вообще сравнивать ничего. Это глупо. Это так же, как мы же, если бы мы бегали на скорость, то да, ясно, кто первый прибежал. Там понятно. Или поднял 200 килограмм. В спорте все просто. Но в искусстве этого нету. В искусстве могут бежать с одинаковой скоростью и добежать первыми 3, 5, 7 и 1000 отстать. Ну, потому что, вот мне говорили, вот ваш спектакль не такой, у него там лучше или у вас. Это глупость. Не может быть лучше ничего. Как это играют в 9-ю симфонию Бетховена, дирижирует Гергиев, не дирижирует там, понимаете, какой-нибудь великий другой дирижер. Кто же скажет, он лучше. Это просто разные интерпретации. Так же, как спрашивать, а почему вы поставили дядю Ваню? А я говорю, а почему нет? Вы не спрашиваете, почему держишь 9-ю симфонию?
Мы закончили уже. Я вот слушаю Кончаловского и понимаю, что, знаете, многие знания – это многие печали. На самом деле многие знания – это ощущение покоя и абсолютного понимания, что ты хочешь, а чего ты не хочешь в своей жизни. Я бы всем желала нашим слушателям быть такими же умными, эрудированными, как Андрей Сергеевич Кончаловский, который знает гораздо больше.
Простите,
поэтому спокоен.
Простите за богословие.
Спасибо вам.
Ну, вы сами виноваты.
Ну, я знала это, конечно. Ну, собственно, мы уже ушли, закрыли.